Теория заблуждений.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru. Программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Очень и очень давно я хотел рассказать про героя сегодняшней программы. Все, у меня не доходили руки. Появлялись какие-то более актуальные события, и хотя в блокноте в электронном у меня стояла галочка напротив этой фамилии, все время что-то отвлекало. Но тут, как это модно сегодня говорить, случилась Украина. Нет, я собираюсь вам рассказать вовсе не об очередном деятеле перемоги, который, как известно, всегда потом оборачивается зрадой. На Украине взялись бороться с Русской Православной Церковью. Причем не только с Московской Патриархией в целом, но и с канонической Украинской Православной Церковью, поместной церковью. Впервые за, пожалуй, последние 80 лет православие терпит такое вот глобальное унижение. Последний раз это происходило на территории Второй Речи Посполитой, так в ту эпоху называлась нынешняя Польша. И вот спустя 80 лет ровно все то же самое стартовало на Украине. Священников Украинской Православной Церкви вызывают на допросы в службу безпеки. Постоянно говорят о том, что у них надо отнять храмы и передать их вот этой новой церкви, которая получила Томос. Что надо вообще изгнать из Украины всех священников, которые имеют отношение к Московской Патриархии. Что церковь эта должна быть объявлена вне закона. Что святыни все Русской Православной Церкви должны перейти именно в церковь, которую создал господин Порошенко, и так далее, и так далее. Ну, я полагаю, что, наверное, среди тех, кто слушает радиостанцию «Спутник», нет ни одного человека, который бы не слышал бы вообще о том, что происходит с точки зрения Православной Церкви на Украине. Равно как я догадываюсь, что нет ни одного человека, который не знал бы о том, что сегодня на Украине происходит декоммунизация. И вот тут вот начинается самое интересное. Вот мало кто знает, что борьба с православной церковью в том виде, в каком она сегодня получила развитие на Украине, это как раз прямое наследие партии большевиков. И конкретно одного отдельно взятого человека. Я имею в виду Емельяна Михайловича Ярославского, знаменитейшего революционера, деятеля партии, идеолога и руководителя всей антирелигиозной политики в Советском Союзе, человека, который создал, вдохновлял и руководил такой организацией, ныне благополучно забытой, как Союз воинствующих безбожников. Ярославский – это фигура с точки зрения всей русской революции вообще, и уж разумеется, с точки зрения партии большевиков. Этот человек с дореволюционным опытом борьбы. Естественно, с арестами и эмиграцией. В 1917 году, конкретно в июле, он возвращается из-за границы и создает военную организацию партии. Становится также одним из руководителей большевистской газеты «Социал-демократ». Параллельно будет редактировать газету «Деревенская правда». Делегат 6-го съезда РСДРП, член Московского военного революционного комитета, один из руководителей вооруженного восстания в Москве. Депутат учредительного собрания, комиссар Московского военного округа. То есть вы понимаете, да, насколько это серьезная фигура. Кстати, вот о чем я забыл сказать, а то потом меня будут упрекать. Емельян Михайлович Ярославский – это целиком и полностью партийный псевдоним. Настоящее его имя и фамилия Минея Израилевич Губельман. Просто у нас почему-то, когда, например, рассуждают о Троцком, обязательно должны вот так презрительно где-то бросить Бронштейн. При этом, когда кто-то начинает говорить про Ярославского, его подлинное имя и фамилию не называют. Я, право слово, не знаю, с чем это связано. Потому что если вот был Ульянов Ленин, то почему не может быть Ярославский Губельман? Ну что в этом такого стыдного, в конце концов? Это не преступление ведь быть Губельманом. Многие почему-то этого никак не могут понять. Ну, это, наверное, тема вообще отдельного разговора, такого очень серьезного, потому что он в значительной степени сегодня фальсифицирован. Я имею в виду, конечно, происхождение первых большевиков, потому что многие до сих пор мыслят категориями краткого курса ВКПБ, истинного положения это дел в Ленинской партии, особенно периода там с 14-го, условно, по 21-й год даже себе не представляют. Но, может быть, когда-нибудь у меня дойдут руки, и я сделаю просто отдельный выпуск теории заблуждений именно по этому поводу. Почему? Потому что, например, на той же самой Украине сегодня очень любят говорить о том, что вообще вся партия большевиков – это только одни сплошные евреи. Единственным исключением, может быть, являлся Ленин, который был калмыком. Но это же абсолютная ерунда. С другой стороны, есть ряд странных левых историков России, которые говорят о том, что вообще там никаких евреев, грузин, латышей не было. Но это не менее дикая история, но я понимаю прекрасно, что апеллируют они уже данными там 39-го года, когда действительно национальный состав очень сильно поменялся. Ну ладно, это такое вот отклонение от темы, но я просто был обязан сказать в данном случае пару слов по поводу подлинного имени Емельяна Михайловича Ярославского. В дальнейшем его карьера только усиливается. Он кандидат, а потом и член ЦК РКПБ. В 21-м году назначается секретарем ЦК. Потом член Центрального комитета ВКПБ, секретарь партколлегии, член ЦИК, редколлегии журнала «Большевик» и газеты «Правда». В 1931 году председатель общества старых большевиков, что само по себе очень неслабо. Это ведь на тот момент очень и очень влиятельная сила. С 1937 года депутат Верховного Совета СССР, а в 1939 году, внимание, академик и член ЦК ВКПБ. За какие же заслуги Емельяна Ярославского сделали академиком? Но это действительно один из самых интересных вопросов, потому что то, что выходило из-под его пера, иначе как памфлетами, такими очень жесткими политическими, назвать невозможно. Но между тем, вот, пожалуйста, у нас был не только академик товарищ Трофим Лысенко, а вполне себе еще и Емельян Михайлович Ярославский. В коммунистической партии тогда, в 30-х годах, Ярославского называли советским попом. Нет, никакой православной церкви Ярославский вовсе не принадлежал. Больше того, если вообще в стране существовал вот самый главный враг религии, то это был даже не Сталин, который, мягко говоря, недолюбливал православную церковь. Это был как раз Ярославский. Он считался главным специалистом и главным таким научным авторитетом по религиозному вопросу. Именно этот человек сформулировал все основные постулаты антирелигиозной политики советского государства. В 1925 году он становится председателем Центрального совета Союза воинствующих безбожников. Эта чудесная в кавычках организация прожила ровно до момента воссоздания Московской патриархии в 1943 году. И вот уже в 1923 году, то есть даже до создания Союза воинствующих безбожников, Ярославский публикует книгу, которая называется «О религии». О чем же это произведение? Именно он предлагает ставшую невероятно популярную в СССР максиму «Борьба против религии – это борьба за социализм». Ну, согласимся, от человека, который возглавляет общество воинствующих безбожников, трудно было ожидать другого. И именно на этой идеологической основе он, собственно говоря, формирует свою, так сказать, научную базу, которую потом продвигает через газеты и журналы, в частности, «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка». Вообще количество изданных под его руководством брошюр, плакатов, открыток, всяческих изданий не поддается учету. Просто их было такое количество, что нормальный человек себе даже представить не может. Все же судят по Союзу воинствующих безбожников по некоторым иллюстрациям, которые сегодня доступны в интернете. Там 4 или 5 обложек. А теперь представьте себе, что некоторые издания были еженедельными, и выходили они на протяжении многих лет, и были это вовсе не тоненькие, однополосные издания, которые клеились на стены домов. Нет, это серьезные все газеты и журналы. Каково же их содержание было? Ну, например, одна из культовых, если это позволительно так сказать, по отношению к журналу «Безбожник» карикатур, изображала, как Бог вдувает Адаму душу через склистерную трубку. Ну, согласитесь, комментировать здесь нечего. В принципе, это уже диагноз психического расстройства. И диагноз параллельно подлости по отношению к Русской Православной Церкви. Интересно, что сегодня на Украине с завидным постоянством местные националисты, самые радикальные, расклеивают на храмы Московской Православной Церкви разного рода карикатуры. Для многих, наверное, сейчас это прозвучит откровением, но взяли они их как раз из творческого наследия Емельяна Ярославского. Вот этот человек, наверное, глядя на все то, что происходит на Украине, в аду открывает шампанское, потому что это вот подлинный триумф его идей. Кроме, значит, безобразных, пошлейших и подлейших карикатур, там еще публиковались программные статьи. Ну, не только самого Ярославского, многих других лидеров партии. Ну, в частности, Бухарин отметился там произведением, в котором утверждал, что выселение богов из храмов и перевод в подвалы злостных в концлагеря. Это к вопросу о том, как большевики не боролись с православной церковью. Не, я вовсе не шучу. Вы знаете, мне, когда я провел параллели между деятелями нынешней Украины Ярославским, мне дикое совершенно количество невменяемого народа написало в Твиттере, что никакого гонения на церковь не было во времена Советского Союза, конкретно товарища Сталина, а все это есть не что иное, как буржуазная ложь. Так вот, всем этим удивительным людям Емельян Ярославский и товарищ Бухарин плюют в бесстыжие глаза. Потому что врать-то, конечно, можно, но уж не настолько топорно. Это Ярославский-то не устраивал антирелигиозных гонений. Кстати, знаете, параллельно ведь Ярославский еще умудрился ополчиться на классическую музыку. Да, он ее назвал церковной, но под запрет, например, попали Моцарт, Бах, Гендель, Чайковский и даже Рахманинов. Давайте послушаем, что же именно утверждал в тот момент сам Ярославский. Вот его прямая цитата. «Церковная музыка, хоть бы и в лучших ее произведениях, имеет актуально-реакционное значение». Ну, то есть перед нами классический мракобес и доктринер. Вот просто такой, знаете, вот энциклопедический типаж. Мало того, что он ополчился на классическую музыку, досталось и литературе. Сейчас вы, наверное, удивитесь. Но под запрет попали произведения Толстого, Достоевского, Платона и Иммануила Канта. Удивительно, конечно. Против Толстого и Достоевского возражали некоторые бонзы Третьего Рейха, считая это проявлением классического русского духа и русского сознания. Некоторые произведения классиков русской литературы сжигались на кострах. А за 10 лет до этого в Советском Союзе ровно все то же самое делал этот подонок Емельян Ярославский. Больше того, он теоретически обосновал правильность своих деяний. Вот послушайте. В настоящее время Толстой, если брать его отрицательное отношение к государству, если взять его отрицательное отношение к классовой борьбе, его враждебность к науке, является выразителем идей и настроений социальных прослоек, не имеющих никакого будущего, политическое значение которых для сегодняшнего дня ничтожно. Так вот, как показала практика, никакого будущего не было у мракобесов, типа Ярославского. Без малого 100 лет прошло с момента, как Ярославский написал вот эту вот мерзотность по отношению к Толстому. Толстого сегодня знают, как и 100 лет назад все. Он является классиком мировой художественной литературы. Им восхищаются. Кто сегодня знает про Ярославского? Да единицы людей. И те, по-моему, кроме изжоги, при упоминании этого имени ничего не испытывают. Я вовсе сейчас не шучу. Знаете, от того, что я в свое время изучал биографию Ярославского, приятных мгновений я точно не испытывал, а испытывал омерзение. Потому что, понимаете, одно же дело, когда ты читаешь вот эту мракобесную ересь, а совсем другое дело, когда ты понимаешь, что вот на этом фундаменте росли поколения людей. Что вот люди, руководствуясь вот этой вот чушью абсолютной, шли по жизни и старались ее реализовывать. В биографии Ярославского, помимо всего прочего, есть один прелюбопытнейший эпизод, о котором я хочу вам отдельно рассказать. Было это в 1922 году, в самом конце его, когда Ленин собирался выступить на пленуме ЦК против тройки Каменев, Сталин и Зиновьев по вопросам о монополии внешней торговли. И Ленину нужно было провести консультации с Троцким. Так вот, контакт с ним было поручено установить Емельяну Ярославскому. Встреча состоялась 14 декабря 1922 года, и Троцкий в дальнейшем будет потом говорить, что вот сам факт этой встречи свидетельствует о том, что в последние месяцы жизни Ильича именно я, а вовсе не Сталин, был к нему близок, и именно меня, то есть Троцкого, Ленин хотел сделать своим прямым наследником. Что делает Ярославский? Он, разумеется, пишет статью, которая называется «К вопросу о роли Троцкого». В ней, в частности, содержатся следующие мысли. Троцкий явно обобщает факт отдельного обращения Ильича к нему по отдельному вопросу. Все, что я сам наблюдал в отношениях между Лениным и Троцким, отнюдь не давало повод допустить возможность серьезной опоры Ленина на Троцкого. Наоборот, Ленин неоднократно выражал крайнее недовольство Троцким, говорил, что он смертельно устал от его истерики. Вообще, кто прав в данном случае, Троцкий или Ярославский, я судить не берусь. Но сам факт того, что Ленин, по утверждению все того же Ярославского, просил меня сговориться с товарищем Троцким и вместе защищать вопрос на пленуме ЦК, любого человека наводит на целый ряд интересных мыслей. Ну, первое. Почему именно к Ярославскому надо было обращаться Ленину для того, чтобы о чем-то договориться с Троцким? Что, неужели Ленин сам не мог созвониться с Троцким? Что мешало? Второе. Ну ладно, если тебе нужен посредник, то почему им обязательно должен быть Ярославский? Ну да, старый большевик, да, человек, который много сделал для революции. Но, простите, таковых там было великое множество. Для революции вообще многие чего сделали. Но далеко не всех Ленин использовал, по сути дела, как посредников для беседы с Троцким. Ну и третий вопрос, немаловажный. А каким образом Ярославскому это все сошло с рук в 37-м и в 38-м году? Ну, когда троцкистов добивали. Ну, не говоря уже о том, там, про конец 20-х годов. Ах да, Ярославский был очень верным соратником товарища Сталина. И заподозрить его в троцкизме ни у кого рука не поднялась. Хотя это тоже странно. Тогда ярлык троцкиста можно было повесить, в принципе, на любого человека, и никто бы там даже, извините, не чирикал. Но Ярославскому повезло. На мой взгляд, этому может быть два объяснения. Первое. Возможно, Ярославский по вопросу тому самому занимал позицию, сходную с ленинской, и Ленину, поскольку дело у него было не в проворот, проще было поручить маленький незначительный нюанс своему соратнику. Второе предположение, что Ярославский на тот момент еще не был убежденным и последовательным сторонником Сталина, чем некоторые другие люди среди лидеров большевиков. Но мы уже, разумеется, правду никогда не узнаем. Каждый может здесь высказать свою точку зрения, и она вполне возможна и будет той самой верной. Ярославскому этот эпизод вовсе карьеру не повредил. Больше того, его заслуги перед Родиной были оценены по достоинству. Тут вам, пожалуйста, и орден Ленина, и сталинская премия первой степени, и масса других преференций. Например, его именем назвали улицы в ряде городов. Вот если кто-то был в Ярославле, там вот знаменитый кафедральный собор Ярославской епархии, до недавнего времени он находился на улице имени Ярославского. Но, слава богу, переименовали, потому что вообще это чудовищно. На улице главного богоборца стоит кафедральный собор. Даже потом, уже в 1974 году, его именем еще и теплоход дальневосточного морского пароходства назначили. Ярославский умер 4 декабря 1943 года. После смерти прах кремирован и, разумеется, в Кремлевской стене. Интереснее всего дата смерти Ярославского. Ведь, по сути, получается, что он просто не выдержал психологического удара возрождения Московской патриархии Сталином. Ведь он боролся с церковью, не щадя живота своего. Все силы, весь энтузиазм он приложил на то, чтобы уничтожить в стране православную церковь. Но когда выяснилось, что немцы в годы Великой Отечественной войны используют православных священников в своих целях, стало понятно, что концепцию нужно менять. И с этой точки зрения Ярославский с его идиотскими идеями был уже не нужен. Забвение, вот, наверное, чего больше всего боялся этот человек. И, по сути, прожил он несколько месяцев после того, как появилась Московская патриархия. Ярославский в этой истории больше был не нужен. Интересно, что потом, там, в 60-х, в 70-х годах, 80-х, уже про союз воинствующих безбожников предпочитали не вспоминать. Ну, дескать, был такой и был. Очередной пережиток тяжелой революционной эпохи. И как знать, может быть, и мы сегодня бы об этом предпочитали не вспоминать, потому что ничего, кроме отвращения, мысли этого мракобеса вызывать не могут, если бы, повторяю, ровно все то же самое не происходило на Украине. Да, там сегодня борется не с Толстым, хотя я думаю, что недалек тот момент, когда дойдет и до классиков русской литературы. Да, там нету проводников классового общества, но все основные постулаты, они замечательнейшим образом используются и эксплуатируются. Карикатуры, статьи, воззвания, все идет в ход украинскими националистами. Таких вот учеников обрел товарищ Ярославский через годы после своей кончины. Я, кстати, сомневаюсь, в принципе, что украинские националисты вообще знают, у кого они взяли все эти карикатуры и смысловые конструкции. Или, может быть, искренне считают, что Ярославский тоже был древним укром. Ну, если море не копал, то, по крайней мере, боролся за неньку Украину. Не берусь судить, за что там именно, кроме богоборчества, боролся Емельян Ярославский. Здесь важно принципиально одно. Об этом человеке не стоит забывать, потому что вот нерешенные когда-то вопросы исторические обычно всплывают в самый неподходящий момент. Выплыло вот и наследие Ярославского, к огромному моему сожалению. На этом все. До встречи через неделю в эфире радио «Спутник». И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.